репутации. Виктор Некрасов. К 20-летию со дня смерти. Жизнь Виктора Платоновича Некрасова, человека с безупречной репутацией, была, тем не менее, окружена мифами. Особенно в последние полтора десятилетия, которые писатель провел в эмиграции. Злые языки упорно говорили, что писатель жил в отчаянной нужде, что от него все отвернулись, что он беспробудно пил и рыдал в парижских кафе от тоски по родине. В нашем архиве хранятся записи его близких друзей, жены, писателей и коллег, которые помогут понять, что в этом мифе от правды, а что от домыслов. В первую годовщину со смерти Некрасова, 3 сентября 1988 года, в мюнхенской студии «Радио Свобода» разговор ведут Владимир Войнович и редактор Александр Перуанский. Обсуждается только что напечатанная в литературной газете статья Кирилла Привалова. Напомню, что произведения Некрасова в то время только-только начали печататься по советским журналам, книги еще не были переизданы, но о покойном писателе уже рассказывают те, кто совсем недавно был официальным выездным корреспондентом. Александр Перуанский знакомит с содержанием приваловской статьи.
Привалов пишет, что он как раз в день смерти Некрасова, 3 сентября, пересекал Берлин. И дальше я цитирую. «Глядя на колючую проволоку у Берлинской стены, вспомнил некрасовскую книгу «По ту сторону стены», изданную, кажется, в Англии. Одну из сделанных им за рубежом книг, где он в радужных тонах описывал свою жизнь на Западе», — пишет Привалов. «Стоит только захотеть», — писал Некрасов, — «и мы садимся с приятелем в машину и едем на Женевское озеро в Кёльн или Геттинген. Попьем там кофе, пройдемся по музеям и обратно в Париж. Проблем никаких». И дальше Привалов задает вопрос. Искренен ли был Некрасов? Верил ли на самом деле в эту свою беспроблемную жизнь? И отвечает за Некрасова. «По-моему, вряд ли». И дальше приводит один разговор, о котором он якобы слышал, что Некрасов, грустно улыбнувшись, сказал, что да, мол, дескать, ну, написал эту книгу, ведь жить на что-то нужно.
Собеседник Перуанского Владимир Войнович.
Виктор Платонович Некрасов был один из самых честнейших людей из всех, кого я знал, и, скажем, одним из самых честнейших русских писателей нашего времени. Виктор Платонович Некрасов действительно душой никогда не кривил, именно поэтому он оказался здесь, в конце концов. Тут надо сказать многое, понимаете? Дело в том, что вот эта статья Привалова, я ее тоже читал. Я вижу, что вот человек хочет написать благожелательно, а все равно пишет вот как-то очень странно и изображает человека, которого он как будто бы здесь, он говорит, что он его любил, он ему какие-то подарки собирался привозить, а изображает его как некое такое ничтожество, жалкую личность, человека, совершившего какую-то роковую ошибку когда-то, может быть, или даже что-то хуже. Не говорятся такие слова, как предательство или что-то в этом духе, но вообще из этого, из подтекста его статьи можно сделать вывод, что да, когда-то вот Некрасов что-то такое совершил. Так вот, надо сказать, Некрасов был в самом деле одним из честнейших людей. Некрасов душой никогда не кривил. Если бы он кривил душой, он бы здесь не оказался. Его жизнь в Советском Союзе была бы вполне благополучна, потому что в Советском Союзе Некрасов когда-то был очень сильно обласкан. Он был, как все знают, лауреатом тогда Сталинской премии.
И за книгу «В окопах Сталинграда»,
если бы он хоть немного бы умел приспосабливаться, он мог бы эксплуатировать эту свою премию и эксплуатировать это свое положение до конца своей жизни. Он этого не сделал, он этим не воспользовался. И тут надо сказать еще вот что. Дело в том, что в таких статьях всегда есть элемент полуправды. Некрасов очень часто писал, что как он счастлив, что он оказался здесь, на Западе. Он обожал Париж, на самом деле, обожал. Привалов пишет, что якобы вот так вот тоже намекает, что Париж был ему как бы таким чужим городом, но это не так. Некрасов любил Париж, обожал его и знал Париж, как не всякий парижанин знал. Знал его большие проспекты, бульвары, и закоулки, переулки, все знал. Но, конечно, и Некрасов очень любил путешествовать. Он вообще был путешественником от природы. И жизнь здесь давала ему такую возможность, и этим он был счастлив. В то же время, конечно, он покинул родину, и родина была ему не безразлична. Он жил болями родины, он болел за родину. Понимаете, вот в чем дело. Тут всегда происходит подмена. Хотят изобразить его несчастным. А дело в том, что несчастной была страна. И поэтому каждый из нас, кто оттуда приехал и кому судьба этой страны не безразлична, тот был тоже несчастен, потому что несчастна страна. Я хочу еще сказать одну вещь, важную, вот которую, пожалуй, не может быть и Некрасов не говорил, и я не говорил, я тоже уклонялся. Так вот сейчас, в период этой перестройки, которую я сейчас тоже должен сказать, что Некрасов перестройку поддерживал, и последние слова, которые я лично от него слышал по телефону за день до его смерти, он мне сказал: «Не знаю, как ты, Володька, а я горбачевист», он сказал, да? Так что мы можем по этим словам его судить о том, как он относился к переменам в Советском Союзе. Но именно раз перестройка, раз гласность, раз сейчас в Советском Союзе люди хотят говорить и хотят слышать правду, то надо в конце концов сказать вот какую правду. Некрасов работал на Радио Свобода вовсе не потому, что иначе бы он здесь погиб с голоду, а по принципиальным соображениям. Потому что через Радио Свобода мы говорили людям в Советском Союзе ту правду, которую они только сейчас начинают слышать. И то не всю еще пока слышат. Но многое из того, что сейчас действительно в советской печати говорят, мы говорили раньше. И Некрасов говорил раньше. И говорить о том, что вот, значит, из каких-то таких жалких соображений мы пошли на сотрудничество с Радио Свобода, это глупо, нечестно. Вот дело в том, что советское радио никому из нас таких возможностей не предоставляло. Если бы предоставляло, почему? Можно говорить по советскому радио. Правда, она остается правдой. Через какой микрофон ее не говори.
Ну, с этим, Владимир Николаевич, спорить, вероятно, не приходится. Но вернемся к статье Кирилла Привалова. Он был на похоронах Виктора Платоныча, описывает эту могилу, где Виктор Платоныч похоронили в какой-то старой могиле.
Ну да, но вот он здесь тоже пишет о таких жалких похоронах, о том, что это даже о каких-то финансовых якобы проблемах. Как будто не на что было похоронить Некрасова, ну это вообще глупость. Но Некрасов сам просто, он не был миллионером, но Некрасов зарабатывал достаточно денег для того, чтобы самого себя похоронить, если можно. И прошу прощения за такое вольное высказывание. Но, а если бы у него не было, то у него нашлось бы достаточно друзей, у него было очень много друзей, очень много богатых людей, которых похороны их друга не оказались бы слишком накладными. Поэтому говорить вообще о каких-то финансовых проблемах в данном случае просто глупо. Я обратил внимание еще на другое, что вот он пишет там, вот во Франции, вот это кладбище Сен-Женевьев, которое, оно уже настолько заполнено, что уже похоронить негде человека, и хоронят в какую-то, в чужие могилы уже, и тоже это изображается как ужасы здешней жизни, но я бы сказал, что, конечно, ужас состоит в том, что великому русскому писателю не нашлось могилы в его отечестве, в стране, которая обладает громаднейшей территорией, не нашлось хотя бы того сталинградского окопа, из которого можно было бы сделать могилу для великого, повторяю, русского писателя, для человека, который является совестью русского народа, для Виктора Некрасова.
К 20-летию со дня смерти Виктора Некрасова. Программа «Мифы и репутации на волнах свободы». Из Кёльна по телефону писатель, германист и переводчик Лев Копелев. Запись 88 года.
Он был совершенно во всем, в том, что он писал и в том, как жил, совершенно естественным и абсолютно свободным человеком. Свободным до лихости, до озорства. Естественным в каждом слове, в каждом поступке. Он ничего никогда никому, в том числе и себе, не навязывал, не притворялся, не умел притворяться, не выдумывал ничего, что не было в его памяти, в его душе, в его сознании, ничего, чему он действительно не верил, чего по-настоящему не знал. Он, вот вы знаете, как-то очень трудно говорить о нем в прошедшем времени, потому что для нас он из тех друзей, кто не может умереть. Вот он существует и сейчас. Это, конечно, страшно, что нельзя снять трубку и просто позвонить ему и спросить, как живешь. И нельзя сесть с ним за столик и выпить хоть по маленькой. Это бывает иногда очень трудно осознавать. Но вместе с тем, знаете, каждый раз, когда о нем думаешь, или каждый раз, когда его читаешь, что бы это ни было, или когда перечитываешь в окопах Сталинграда, Или вот те чудесные старые очерки, которые юность сейчас опубликовала, или озорной Сафер-Ли-Попет, то это воспринимается как то, что вот оно сейчас создано, что создано живым, что не способным исчезнуть из нашей жизни человеком. Это его свободная естественность, непринужденная, часто рыцарственная, даже мушкетерская, как мы шутили, она появляется и тогда, когда он фантазирует как художник. Ну вот мы говорили с вами об этой сцене в Сапрель-Попете, это диалог со Сталиным. Когда он нам читал этот диалог, то мы в первые, не знаю, минуты или даже полчаса пускают, что ж ты никогда не рассказывал об этой встрече? Ну, а потом убедились, что это просто вот так великолепно и есть в своей естественности и свободе фантазия художника. Не знаю, вот с первой встречи с ним, мы познакомились с ним только в 56-м году в Москве. Хотя, когда я еще в тюрьме прочитал «В окопах Сталинграда», было вот такое ощущение, что я читаю рассказ давно знакомого и очень близкого человека. Так каждое слово, каждая мысль и каждое чувство было не просто понятно, но свое, глубоко свое. И вот когда мы с ним познакомились, я смотрел на него необычайно почтительно, писатель знаменитый, замечательный. И вот сразу все эти средостения между знаменитым писателем и влюбленным читателем как-то разрушил несколькими словами, то я мог убедиться, что он и в жизни, и в общении со всеми, со старыми, и с молодыми, со знаменитыми, и случайными встречными, он такой же естественный, и такой же свободный, и такой же бесконечно добрый, но, я бы сказал, добрый, но требовательный, но взыскательный, не терпел ни фальши, ни лжи, ни подлости, кушка, разумеется, с отвращением отбрасывал сочинения и людей, в которых встречал трусость, лживость, подлость. Вот, и при этом был очень добрым человеком. Что вот он такой. Вот он такой в том, что он пишет, и в том, как живет, как дружит или не дружит.
Лев Копелев продолжает.
Расставшись поневоле, расставшись с Киевом, с Россией, с Украиной, он сюда, за рубеж, не унес ни одного злого чувства по отношению, скажем, к своим старым товарищам, солдатам, офицерам. Он со мной иногда спорил, да вот даже сердито, там, ты не пиши так о Красной Армии, не пиши только о плохом. Ну, когда я писал там о некоторых дурных вещах, которые мы творили в Восточной Пруссии. Это его сначала задевало. В конце концов договаривались, что плохого скрывать нельзя, хотя бы это свои люди делали. Но вот это живое чувство ответственности перед своими, даже перед теми, с которыми расстался, это чувство живой связи и с нашим Киевом. Ведь я ведь тоже киевлянин. То, как он писал о Киеве во второй своей книжке «В родном городе», во многих очерках, было мне очень как-то близко и так знакомо, как будто это не то, что раньше читал, как будто я так думал и только жалею, что сам не мог так написать, так высказать. Так вот, да, это тоже свойство русского интеллигента. Кто-то, я не помню уже кто, сформулировал, что в чем особенность именно русского интеллигента, это в сознании своей личной ответственности перед народом, перед теми идеалами, в которые он верит, как в идеалы лучшей жизни для народа. Вот это в Викторе Платоновиче было олицетворено, воплощено полностью.
Лев Копелев. Запись 88-го года. По телефону из Кельна. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. К 20-летию со дня смерти Виктора Некрасова. Почему писатель отправился в эмиграцию? Незадолго до отъезда он написал открытое письмо, которое в начале 1974 года прозвучало на наших волнах. Читает Владимир Матусевич.
Несколько дней тому назад я проводил во Францию Владимира Максимова, хорошего писателя и человека нелегкой судьбы. А до этого проводил большого своего друга, поэта Коржавина. А до него Андрея Синявского. Уезжали композитор Андрей Волконский, кинорежиссер Михаил Калик, математик Александр Есенин-Вольпин и многие другие писатели, художники, поэты, просто друзья. А Солженицына выдворили, слово-то какое нашли. Удали его, например, нет, словно барин работника со двора прогнал. Уехали, уезжают, уедут. Поневоле задумываешься. Почему? Почему уезжают умные, талантливые, серьезные люди? Люди, которым непросто было принять такое решение. Люди, которые любят свою родину и, ох, как будут тосковать по ней. Почему это происходит? Задумываешься. И невольно, подводя какие-то итоги, задумываешься и о своей судьбе. И хотя судьба эта твоя, а не чья-либо другая, это все же судьба человека, родившегося в России, всю или почти всю свою жизнь прожившего в ней, учившегося, работавшего, воевавшего за нее и не на самом легком участке, имевшего 3 дырки в теле от немецких осколков и пуль. Таких много. Тысячи, десятки тысяч. И я один из них. Почему же, подводя на 63-м году своей жизни эти самые итоги, я испытываю чувство непроходящей горечи? Постараюсь по мере возможности быть кратким. Случилось так, что в 35 лет я неожиданно для себя и для всех стал писателем. Причем сразу известным. Возможно, нескромно так говорить о себе, но это было именно так. Первая моя книга «В окопах Сталинграда», которую вначале немало и поругивали, после присуждения ей премии стала многократно издаваться и переиздаваться. Потом появились и другие книги, их тоже и ругали, и хвалили, но издавали и переиздавали. И мне стало казаться, что я приношу какую-то пользу. Свидетельствуют этому 120 изданий на более чем 30 языках мира. Так длилось до 8 марта 1963 года, когда с высокой трибуны Никита Сергеевич Хрущев подверг, как у нас говорится, жесточайшей критике мои очерки по обе стороны океана и выразил сомнение в уместности моего пребывания в партии. С его легкой руки меня стали клеймить позором с трибун пониже, на собраниях, в газетах, завели персональное партийное дело и вынесли строгий выговор за то, что в Америке я увидел не только трущобы и очереди безработных за похлебкой. Само собой, разумеется, печатать меня перестали. Падение Хрущева кое-что изменило в моей судьбе. Оказалось, что в Америке есть кое-что, что можно и похвалить, и злополучные очерки вышли отдельной книжкой. На какое-то время передо мной открылся шлагбаум в литературу, пока в 69-м году опять не закрылся. Я подписал коллективное письмо в связи с процессом украинского литератора Черновола и позволил себе выступить в день 25-летия расстрела евреев в Бабьем Яру. Заведено было второе персональное дело, закончившееся вторым строгим выговором. И, наконец, почти без передыха, в 72-м году родилось третье партийное дело. На этот раз без всякого уже повода. За старые, как говорится, грехи, опять подписанное письмо, опять Бабий Яр. Тут уже из партии исключили. Как сказано было в решении, за то, что позволял себе иметь собственное мнение, не совпадающее с линией партии. Так отпраздновал я, чуть ли не день в день, 30-летие своего пребывания в партии, в которую вступал в Сталинграде, на Мамаевом кургане, в разгар боев. С тех пор я, как писатель, то есть как человек, не только пишущий, но и печатающийся, перестал существовать. Рассыпан был набор в журнале «Новый мир», запрещено издание 2-томника моих произведений в издательстве художественной литературы, изъяты из всех сборников критические статьи, посвященные моему творчеству, выпали мои рассказы из юбилейных сборников об Отечественной войне, прекращено производство кинофильмов по моему сценарию о Киеве. Одним словом, не получая 120 рублей пенсии, пришлось бы задумываться не только о творческих своих делах. За 10 лет 3 персональных дела – это значит по 3-4, а то и 6 месяцев разговоров с партследователями, объяснений в парткомиссиях, выслушивания всяческих обвинений против тебя, в последнем случае просто клевета и грязь. Не слишком ли это много? Оказывается, не только немного, но даже мало. 17 января сего 1974 года 9 человек, предъявив соответствующий на это ордер со всеми подписями, в течение 42 часов произвели в моей квартире обыск.
«Мифы и репутации». Владимир Матусевич читает заявление Виктора Некрасова для печати «Кому это нужно?» Март 1974 года.
И вот рукопись унесли, и альбом с моими фотографиями Бабьего Яра на всех этапах его замывания тоже унесли. И пленку тоже. Вернут ли? Не знаю. Рукопись я восстановлю. Опять придут, опять заберут. Итак, что же, до скончания века, а пленку сожгут? Вот я и подошел к концу невеселых своих размышлений и подведения каких-то итогов. А друзья уезжают, и я их не отговариваю, хотя знаю, что у каждого есть своя, а может быть, у всех общая причина на столь решительный и, может быть, даже трагический шаг. Не отговариваю, хотя каждый из уехавших друзей — это отщипнутый от сердца кусочек. И не только твоего сердца, но и сердца России. Не отговариваю, а просто вытираю слезу и задумываюсь, очень крепко задумываюсь. Кому это нужно? Стране, государству, народу? Не слишком ли щедро разбрасываемся мы людьми, которыми должны гордиться? Стали достоянием чужих культур художник Шагал, композитор Стравинский, авиаконструктор Сикорский, писатель Набоков. С кем же мы останемся? Ведь следователи из КГБ не напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний. А насчет баррикад, я на баррикадах никогда не сражался. Но в окопах и очень мелких, неполного профиля, сидел. И довольно долго я сражался за свою страну, за народ, за неизвестного мне мальчика Витю. Я надеялся, что Витя станет музыкантом, поэтом или просто человеком. Но не за то я сражался, чтобы этот выросший мальчик пришел ко мне с ордером, рылся в архивах, обыскивал приходящих и учил меня патриотизму на свой лад. Виктор Некрасов, Москва, 5 марта 1974 года.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Мы продолжим программу о Викторе Некрасове после краткого выпуска новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Беслане продолжаются траурные мероприятия. В спортзале школы номер один, где удерживались заложники, установлен деревянный крест. Горят свечи на стенах, фотографии погибших. В Москве, где продолжается празднование Дня города, никаких официальных траурных мероприятий не запланировано. Трехдневный траур в Беслане продлится до завтрашнего дня, а учебный год начнется только 5 сентября. В Баку число погибших в результате обвала многоэтажной новостройки 28 августа достигло 15 человек. Как сообщает азербайджанский телеканал АНС, сегодня из-под завалов было извлечено тело еще одного погибшего. Под обломками могут оставаться более 10 человек. В Нижнем Новгороде расследуются обстоятельства гибели солдата. Как сообщила сегодня прокуратура Нижегородского гарнизона, призывник 2006 года покончил с собой на территории воинской части в субботу. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Самолет российской компании «Вим Авиа» не может вылететь из испанского города Аликанте с часу ночи по московскому времени. По данным агентства «Интерфакс», на лобовом стекле самолета была обнаружена трещина. Неисправность устраняют. Все 213 пассажиров размещены в гостинице. Вчера самолет той же авиакомпании не смог покинуть Барселону из-за неисправности двигателя. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении парламентских выборов 2 декабря. В Сеул из Афганистана вернулись 19 южнокорейских миссионеров, которых талибы удерживали в плену 6 недель. Ранее представитель боевиков заявил агентству Рейтер, что Южная Корея заплатила за освобождение заложников 20 миллионов долларов. Сеул отрицает это. Иран предупредил сегодня Международное агентство по атомной энергии, что пересмотрит сотрудничество с этой организацией, если ООН выступит с новыми санкциями против Тегерана.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. К 20-летию со дня смерти Виктора Некрасова. В свои парижские годы писатель был очень близок к семье Андрея Синявского, рассказывает вдова Синявского Мария Розанова.
Приехав во Францию, первое время Некрасов жил в моем доме. До сих пор на одной из комнат моего очень старого, очень потрепанного и очень большого дома висит бумажка «Уголок Некрасова». Она, бумажка, выгорела, но как-то снять ее и выбросить рука не поднимается. А 1 июня 1975 года умирал русский писатель Виктор Некрасов. 27 мая его положили в госпиталь. Очень хороший парижский госпиталь. И больше 3 часов оперировали, пытаясь спасти от перитонита. Хирург сказал, что любой француз умер бы за 5 дней до такой операции. И что хотя операция прошла хорошо, положение безнадежно. 1 июня врачи объявили, что положение резко ухудшилось, что надежды нет, и что пора сказать правду жене, и что пора прощаться. Был поздний вечер, зареванные, мы сновали по коридорам госпиталя, перешептывались, обменивались длинными, горестными взглядами, кругами ходили вокруг бедной жены, которая еще ничего не понимала, а мы уже знали, что к утру ей быть вдовой. Иногда заглядывали в палату. Там, на очень высокой кровати, как на катафалке, лежал полуголый, почерневший Некрасов, обмотанный сетью каких-то трубочек и проводочков. Некрасов был без сознания. И вот тогда Андрей Синявский, а они очень дружили в тот первый для Некрасова год эмиграции, сказал, что есть одно средство, крайнее средство и страшное средство, но что он попробует. И Синявский написал Некрасову некролог при жизни. Это была попытка хоть чем-то помочь, мысленно, словесно заговорить смерть в те роковые часы. Эти беглые строки – ни очерки, ни статья, ни письмо и ни дневник. Скорее, это полуплач, полузаклинание, что-то вроде колдовства. И вместе с тем попытка сказать самому Некрасову, что такое Некрасов. Потому что всякому писателю очень важно знать, что же он написал в жизни свое, незаменимое, за что мы все и чтим, и любим, и помним его, как слово нашей эпохи. Не перечисление заслуг, а уяснение лица, стиля, жизни и речи. А к утру Некрасов очнулся. Вопреки всем медицинским прогнозам и правилам, очень медленно он стал поправляться. Что его тогда спасло? Могучий ли организм, или антибиотики, или напряженная сосредоточенная любовь друзей, которые тоже иногда не дает отлететь человеческой душе вины и дали, не знаю. Но Некрасов выбрался из той могилы и прожил еще 12 лет. Это были очень тяжелые для него годы, годы эмиграции. И скрашивались они в основном бесчисленными путешествиями, как он любил ездить. Встречами с друзьями из той, из прошлой жизни. А ты знаешь, кто приехал? А последний год — новой оттепелью дома. Как он надеялся на нее, как следил и как радовался каждому новому слову оттуда. Даже послал в один из московских журналов статью о Корбюзье. А тогда, в том далеком 75-м году, 17 июня, в день рождения, когда Некрасову исполнилось 64 года, ему был преподнесен прижизненный некролог, как очередная медаль за отвагу. Некрасов прочел и сказал: «Как жаль, что такие про меня слова нельзя напечатать сегодня. Сделайте это после моей смерти».
В нашем архиве сохранился этот некролог в чтении самого Синявского.
«Некрасов, светскость, как определяющий, как положительное начало. Все мы монахи в душе, а Некрасов — светский человек. Мы закрытые, мы застывшие, мы засохшие, своих помыслах и комплексах. Некрасов открыт всем дядюшкам и тетушкам, всем клошарам, всем прогулкам по Парижу. Светский человек среди клерикалов, ему недоставало трубки и трости. И посреди феодальной социалистической литературы первая светская повесть «В окопах Сталинграда». Странно, что среди наших писателей от рождения проклятых, удрученных этой выворотной, отвратной церковностью прохаживался между тем светский человек, солдат, мушкетер, гуляка, Некрасов. Божья милость, пушкинское дыхание слышались в этом вольном зеваке и веселом богомольце. Член Союза писателей, недавний член КПСС, исключенный, вычеркнутый из большой энциклопедии, он носил с собой и в себе этот вдох свободы. Человеческое в нем удивительно соединялось с писательским. И он был человеком par excellence. А это так редко встречается в большом писателе в наши дни. Дядюшка в Лозанне. Как это подошло в Лозанне? Преждевременный некролог? Я понимаю, нехорошо, что преждевременный. Но и как воздать, если не преждевременно? Если все мы уходим и уходим, и никто не стоит за нами с подъятыми факелами в руках. Потому и тороплюсь, надеюсь, не умрет. А его Хемингуэй, наш российский, наш советский, наш дурацкий Хемингуэй, как он был нам важен, нам необходим, этот дядя Хэм, почти как дядя Ваня, как хижина дяди Тома. В нашу с измальства религиозную жизнь Хэм, дядя Хэм, вносил почти запретную подпольную тему человек. Ничего особенного. Человек, 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 человеку. Но это уже было так значительно, так осмысленно посреди толпы, принявшей либо звериный образ, либо еще страшнее ореол напускной святости. Спасибо тебе, дядя Хэм. Некрасов выше, Некрасов чище, чем кто-либо из всех нас любил Хемингуэя. Да ведь и то сказать, он был старше нас, и старше, и живее. Как я сказал, был больше всего человеком посреди писателей. А человек не с большой, а с маленькой буквы, это много дороже стоит. Почему я все это сейчас пишу, когда Некрасов еще не умер, чтобы, если он выживет, подарить ему эти странички, как очередную медаль за отвагу. А потом скажите, что мне делать сейчас, если о нем не писать? Чем помочь ему, кроме такого вот прижизненного некролога? Толпиться в больнице? Звонить по врачам? Да всех врачей уже обзвонили, и они затыкают уши и не хотят больше слушать этих настырных, неизвестно о чем думающих русских в окопах Сталинграда. Нужно же было родиться и кончить свои дни в Париже, чтобы где-то посередине написать «В окопах Сталинграда». Да, нужно. Нужно же было уехать из Киева, из России, чтобы, приехав в Париж, тебя разрезали пополам и выкачивали бы гной из брюшины, из почек и из легких. Не лучше ли было бы там, не проще ли было бы в Киеве окончить дни, отмеченные литературной газетой? Куда лезешь? Зачем летишь? Глоток воздуха. Последний глоток свободы.
Андрей Синявский. Некролог, оказавшийся спасительным. Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». К 20-летию со дня смерти Некрасова. В сентябре 1988 года наш парижский корреспондент Семен Мирский побывал в гостях у вдовы Некрасова Галины Викторовны. Вот запись их разговора.
Галина Викторовна, прошел год со дня смерти вашего мужа Виктора Платоновича Некрасова. За этот год произошли вещи, казавшиеся невозможными год тому назад. Сегодня по количеству упоминаний журнальных и газетных публикаций Виктор Некрасов – одно из популярнейших имен в Советском Союзе. И вы, как вдова писателя, бесспорно можете что-то сказать по этому поводу.
Безусловно, Виктор Платоныч был бы счастлив и доволен тем, что его печатают на родине. Я тоже довольна. Много, правда, печатают не того, что есть на самом деле. В его высказываниях, во встречах с людьми, которые приезжали из Советского Союза. Но, во всяком случае, это все мелочи. Главное, конечно, что он печатается у себя на родине, и что русский народ, любящий и помнящий его, очевидно, рад этому. Но мне хотелось бы сказать несколько слов. Меня очень удивляет, что все говорится только о том, что делал и писал Виктор Платоныч в Советском Союзе до своего отъезда. Будем говорить вынужденного отъезда. Очень удивляет. А разве его жизнь, творческая жизнь, за 14 лет его пребывания на Западе может быть зачеркнута? По-моему, ни в коем случае. Да, было трудно, естественно. Да, но к нему тепло относились. Да, его печатали, и он совершенно не был зачеркнут здесь, как писатель. Его даже, ну, может быть, в шутку называли наш классик. Он не был зачеркнут.
Галина Викторовна, доживи, Виктор Платоныч, до сегодняшних дней. Вы, как человек самый близкий ему, деливший с ним долгие годы совместной жизни, вы можете как бы предсказать его реакцию на ныне происходящее? Что он сказал бы?
Он был бы рад, конечно, но и ко многому относился бы иронично.
Почему?
Ну, например, такие фразы, когда он сидел с одним советским товарищем якобы в кафе и плакал, понося французов и понося зарубежную жизнь. Во-первых, Виктор Платоныч никогда не плакал.
Это вы говорите об интервью Виктора Конецкого, напечатанном в...
Да-да-да-да-да.
В неделе.
Да-да, я говорю об этом интервью. И мне кажется, что это чрезмерно. Это просто неправда. И никогда он не поносил бы таким образом страну, Францию в данном случае, которая его приютила и которая дала нам все возможные варианты для нормальной жизни.
Галина Викторовна, не исключаете ли вы такой возможности, что умолчание всего эмигрантского периода в жизни Виктора Платоныча связано с его работой на Радио Свобода?
Возможно, и так.
Ведь недаром поэт Владимир Корнилов в своем стихотворении об этом упоминает. Вы могли бы что-то сказать об этом стихотворении?
Стихотворение, безусловно, теплое. И человек этот, безусловно, любил Вику Некрасова. Задает он вопрос. Вика, как тебе в Париж? Вечный с тросточкой пижон. Все равно родней и ближе ты мне всех за рубежом. Вика, Виктор мой Платоныч, изведясь, изматерясь, я ловлю тебя за полночь, да и то не всякий раз. Голос твой, в заглушку встроясь, лезет из тартарары. Вика, Вика, честь и совесть после лагерной поры. Не сажали, но грозили, но хватали за бока. Эх, история России, сумасбродная река. Дальше я не буду читать стихотворение, потому что все его, очевидно, прочли, все его знают. Но вот эта фраза «голос твой, в заглушку встроясь», очевидно, объясняет многое. А именно то, почему зачеркнуто творчество Виктора Некрасова здесь, на Западе, за границей. И где он творил, писал. Да, он писал, надеясь, что это попадет когда-нибудь иными путями, окольными, и в Советский Союз. Но и здесь его и ценили, и почитали, и любили.
Галина Некрасова в разговоре с Семеном Мирским. Запись 88 года. На волнах радио «Свобода» мифы и репутации. К десятилетию своей эмиграции в 84 году Виктор Некрасов подводил итоги. Вот как виделся ему смысл прожитых лет. Архивная запись.
До какого-то времени я делил свою жизнь и жизнь своих друзей на две половины – до войны и после войны. Теперь я, во всяком случае, свою делю на две неравных по количеству лет части – 60 с гаком лет дома и 10 лет здесь, во Франции. Да и не только по годам неравные, почему-то гораздо более существенному. Когда через полтора года приехали сюда сын с женой и 9-летним внуком, это были люди совсем другого мира, за границей никогда не бывавшие и ни слова не знавшие по-французски. Теперь для 17-летнего Вадика французский – это его язык. Сын Вити зарабатывает переводами с французского. Милка, его жена, преподает в двух версальских лицеях. Правда, русский язык. Ну, а я, казалось бы, должен был бы врасти, распуститься пышным цветом, скорее, прекраснее всех остальных, включая жену в том числе. Оснований было много. До 5 лет прожил в Париже. Первые слова произнес на французском языке. Вернувшись в Киев и ухватившись за русский язык, долго еще по-парижски картавил. Забывая постепенно французский, Францию и все французское продолжал обожать. В батальных полотнах своих, на тетрадочных листочках, изображались победоносные французы и бегущие в панике немцы. Журнал, который мы издавали со школьными товарищами, назывался «Зуав». А к какому-то из маминых дней рождения я преподнес ей портрет Наполеона III. Почему этого, а не его великого дяди, не ясно. Много волнений и сомнений вызвала у меня крымская кампания прошлого века. Не знал, за кого болеть. Читая «Капитана Сорвиголова» Луи Буссонара, болел за него. А оказавшись потом на самом Малаховом кургане, гордился Нахимовым, Корниловым, солдатом-кошкой. И вот через полстолетия я оказался в том самом Париже, Париже моих любимых Мопассана, Марке, Утрилло, городе, который для меня стал праздником, который тоже всегда со мной. Сейчас я французский гражданин. В паспорте моем, кроме даты, места рождения и роста, 1,71 м, написано «Nationalité française», национальность французская. Вот так-то. На 73-м году жизни стал французом. Но стал ли я французом? Вот в чем вопрос. Вписался ли? Вжился ли? Окунулся ли с головой во французскую жизнь, быт, привычки, интересы? На это отвечу прямо. Парижанином стал с первого же дня, французом нет. Пока, во всяком случае. Меня мало интересует все, что происходит в Бурбонском дворце, в французском парламенте. Ни одна из партий мне не близка, даже иногда их путаю. Акции французского правительства, и не только при нынешнем Миттеране, но и при Жескаре, в основном скорее не одобряю. Тут я более-менее француз, большинство не одобряет. А вот все, что происходит по ту сторону Берлинской стены, интересует кровно. Может быть, только несгибаемость польского народа радует, а остальное — судьба Сахарова, Афганистан. 5-й год уже, и все кровь, 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 и все та же ложь, и фанфары, и треск барабанов, и осточертевшая партия «Народ единый» во всех газетах, на всех стенах домов, на устах бесчисленных Марковых, Чаковских и Расул Гамзатовых. Все это бесит меня в далеком от всего этого, в разъеденном своими заботами и инфляцией прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, сидящим в кафе, я здесь. Душой же, сердцем, там, в московской кухне, среди, увы, редеющих рядов московских, киевских, ленинградских друзей, на симпатичной верандочке моего фронтового связного в Олеге, на далеком Алтае, на станции Бурла. Но пишу-то я на русском языке и для русских людей, а они-то... Мои читатели, те, для кого, собственно, и пишу, далеко, за Берлинской стеной. И читать меня в той стране, в которой прожил всю жизнь, — преступление. Мой старый и любимый друг, недавно побывавший в Париже, хотел повезти домой мою последнюю книжку. Жена скандал устроила. Ты что, с ума сошел? И не разрешила. Дома в свое время я привык к тиражам в сотни тысяч экземпляров. А здесь жалкие какие-нибудь 2000 на русском языке. И тебя уже поздравляют с успехом. Соответственно, и гонорары. С них могут жить здесь только писатели ранга Жоржа Сименона или Анри Труа, отстукивающие на своих машинках по 2 романа в год. Вот это-то, для кого ты пишешь, кто тебя читает, пожалуй, единственно по-настоящему сложная проблема моей жизни здесь, сегодня. Вот и сейчас, рассказывая обо всем этом, пробивая сквозь глушилки, а многие ли меня услышат? А я тебя слышал, — радостно сообщил мне приехавший москвич, — в Переделкино, а другой — в Ялте или где-то в Гаграх. И сразу становится легче на душе. Да, ты запретный плод, а мы знаем, как он сладок, утешает. Ну, а француз твой читатель или немец, что ты о нем скажешь? Снисходителен, скажу я. К величайшему моему изумлению, в окопах Сталинграда переиздавались в Англии 3 раза, во Франции даже 4. Оказывается, прошедшие войной все еще интересуются. Но вот последние вещи, написанные уже здесь, хотя и тепло, как говорится, встречены критикой, но и богу же, наши русские проблемы, а я из них не вылезаю, не так уж волнуют француза, доволен ли прожитым десятилетием на чужбине, оторванные от друзей. Отвечая кратко, да, доволен. Считаешь, о партии правительства за заслуги мои наградила меня Парижем. И за это я им благодарен. А по друзьям тоскую. И очень. Кое-кто из них появляется в Париже. Ну, а те невыездные, верю, что встречу еще. Где и когда, не знаю. Но верю.
Вскоре после кончины писателя в парижской студии «Свободы» Семен Мирский беседует с нашим режиссером Анатолием Шагиняном о последней книге Виктора Некрасова «Маленькая печальная повесть».
Эта вещь, еще не дошедшая до своего читателя, она была опубликована пока только в эмиграции, «Маленькая печальная повесть», посвящена вам, Анатолий Шагинян. О чем это произведение?
Эта книжка и самому Некрасову была бы, может быть, не только потому, что последняя дорогой и ценной, но потому, что он написал ее о том, что он больше всего в жизни, в людях, ценил, больше, чем чем-либо другим дорожил товариществом, дружбой, верностью, союзом между одним человеком и другим. И про это, в общем-то, и книга, поскольку он собрал нас, троих друзей, которые действительно были, есть и какое-то время еще будут, и рассказал о том, как такой ценный дар, как дружба, союз 3 молодых мужчин, может по каким-то обстоятельствам, из-за каких-то глупых, тяжелых, дурацких, порой объективных причин расколоться. Это было самым большим, как мне кажется, огорчением всегда для Некрасова, потому что он был с юности, насколько мы помним с вами, по его рассказам, верным ценителем дружбы. Помнил по 40, 50, 60 лет какие-то свои связи. Потом окопы, где ожил для нас с вами такой ординарец Валега, которого он не забывал до Парижа. И когда он получил от Валеги Салтая письмо, Некрасов был счастлив.
И вот это-то, думаю, сильное, великое качество Некрасова человека сделало его книгу «Маленькая печальная повесть» первой на тему о том, как подло, преступно, больно и обидно разрушаются самые ценные вещи на земле, самое дорогое, что есть у человека – из-за эмиграции. Об этом мы могли бы подумать сами. На эту тему мы могли бы написать сами. Но первым это сделал Виктор Платонович Некрасов.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутации», посвященный 20-летию со дня смерти Виктора Некрасова. Звучали архивные записи разных лет. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол». Наш гость Борис Есенькин, холдинг-директор торгового дома «Библиоглобус».
О воспитании в современной школе пойдет речь в передаче «Мужчина и женщина».
Во второй половине часа программа «Радиоблог», в которой мы обсуждаем новейшие веяния российской блогосферы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».